Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир. С нами на связи доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своей авторской программе. Андрей Александрович, добрый день. Еще раз давайте продолжим. Ваш коллега, сенатор Андрей Климов, отметил, что документ, который профильный комитет Совета Федерации будет обсуждать в самом начале апреля, это проект обращения к ООН о вмешательстве в выборы в России, посвящен, собственно, именно этим усилиям. Каким образом должен быть оформлен этот большой и серьезный документ?
Ну, если это будет обращение, это, насколько я знаю, планирует обсуждать комитет по международным делам. Если это будет обращение, я думаю, что оно должно быть вынесено на заседание Совета Федерации. Ближайшее заседание у нас планируется 3 апреля, в среду. И вот коллега Климов анонсировал, что комитет по международным делам в понедельник рассмотрит проект такого обращения. Ну, опять же, я думаю, что такого практического значения это иметь не будет. Мы просто стремимся привлечь внимание общественности, мировой общественности в первую очередь, что вообще-то со стороны Соединенных Штатов, не только со стороны США, но и их, скажем так, ближайших союзников и партнеров, вмешательство в политические процессы, в том числе в выборы в разных странах, это совершенно обычная практика. Это они любят устраивать у себя истерики по поводу вмешательства в выборы в своих странах, причем гипотетического вмешательства в выборы, а когда они напрямую фактически участвуют в политических процессах в других государствах, это их нисколько не смущает, они честно рассказывают, какое они финансирование выделяют на эти процессы, как они финансируют разного рода некоммерческие организации и отдельных политических деятелей, выписывают разного рода гранты. Да можно посмотреть только на то, на что живет наша оппозиция, так называемая, за рубежом. Да? Это же все финансирование, которое они получают из правительственных источников недружественных стран. Поэтому да, но мы обратимся к Организации Объединенных Наций, еще раз обратим внимание на то, что это происходит. Происходит систематически. Существуют специальные подразделения, они по-разному называются. То поддержка демократии, то поддержка и защита прав человека в других странах, то они поддерживают разного рода сексуальные меньшинства. Иногда это подается как поддержка разного рода экологических программ. Да? То есть у них очень разветвленная система этих фондов и, скажем так, целей платежа. Но всегда предназначение одно – это стремиться к тому, чтобы контролировать политические процессы внутри других государств, влиять на выборы, формировать в тех или иных политических партиях лояльную часть там, элиты местной. Ну, хорошо, мы просто еще раз обратим внимание на то, что это происходит. Практического какого-то эффекта, я, честно говоря, от этого не ожидаю.
Но, тем не менее, все-таки нужно документально все это подавать,
да,
чтобы
конечно,
не
да,
было попыток куда-то это все утащить под сукно, что называется.
Да, нужно все это фиксировать, нужно об этом говорить, нужно привлекать на крупных международных площадках внимание к этому вопросу, тем более, что для всех, кто в Организации Объединенных Наций, знаете, в этом смысле это очень такая почва хорошая, потому что для всех ведь это не секрет. Большинство стран, которые там в ООН сидят, они это прекрасно знают, они на себе это все испытывают регулярно. Помните, посол Соединенных Штатов, ну не будем тыкать пальцем, но хорошо очень нам известная. Она как-то сказала о своем предыдущем месте работы, что когда она разговаривала с президентом этой страны, у нее почему-то сложилось впечатление, что он думает, что он тут главный, а не она. Да, ну такое ничего так заявление. Вот, поэтому я думаю, что ООН это очень правильное место для того, чтобы принять такое обращение. Ну, комитет наш по международным делам сформулирует, и я думаю, что если там коллеги поддержат, это может быть вынесено на заседание Совета Федерации.
Ну и продолжая вот эту международную повестку, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новые условия для общения западных послов с властями России. Теперь они будут согласовывать с МИДом каждую встречу с российскими властями. Мне кажется, это достаточно хороший, четкий ответ после того, как, мягко говоря, ранее произошел вот этот самый инцидент с послами, мягко говоря, неприемлемый.
Ну, совершенно верно. Ведь им было предложено явиться в МИД и побеседовать, да, о том, о предстоящих выборах президентских, о том, как нужно себя вести в стране в такой ситуации. Ну, они, насколько я помню, отказались, да, то есть не явились на встречу Министерства иностранных дел. Ну, хорошо, пусть теперь они попробуют встретиться с кем-то из официальных лиц российских. Это, кстати, касается не только там правительства, это и парламента касается. Ну, мы, например, с послами и вообще с официальными лицами недружественных стран, ну, честно говоря, не имеет смысла встречаться. У нас практически все, ну, там, большинство наших сенаторов, да, которые имеют отношение к вопросам международных отношений, вопросы, связанные с правами человека, к работе международных организаций, они практически все находятся под санкциями этих стран. Вот, например, зачем мне встречаться с этими дипломатами, если я нахожусь под санкциями с 2014 года? Какие у них ко мне могут быть вопросы, а у меня к ним? Да? Ну, их канал был МИД. Ну, хорошо, общайтесь с МИДом и получайте в МИДе разрешение на официальные контакты с нашими лицами. Кроме того, мне кажется, что здесь еще есть одно обстоятельство. Ведь фактически наши дипломаты в странах внедружественных находятся практически в изоляции, да, то есть они же не могут спокойно встречаться с тем, с кем считают нужным. Ну, должны быть какие-то ответные шаги, мне кажется, что это очень правильно.
Согласен. Ну, и вот еще какая новость пришла от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Российские военные на Украине подвергались пыткам. Речь идет о периоде с декабря 23 по февраль 24 года. Сотрудники этого управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетили 44 российских пленных. Выяснились довольно жуткие, мягко говоря, детали. При допросах избивали деревянными палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Но мне вообще хочется услышать какой-то более жесткий ответ на все это. Да? Я думаю, что наши военнослужащие работают над этим, над ответочкой. А по линии дипломатии и по линии усилий в Совбезе ООН нам, конечно, тоже нужно это дело инициировать. И каким-то образом тоже не дать все это куда-то там заболтать. Согласитесь.
Ну, здесь, да, несколько вопросов. Первое, ну вот вы говорите, что это новость. Это, конечно, не новость. И материалов о том, что наши военнопленные подвергаются систематически пыткам и издевательствам, материалов более чем достаточно. И есть видеоматериалы. Ну, вспомните широко известные материалы, как пленным простреливают ноги, это буквально там в первые недели конфликта. Все это прекрасно знают все международные организации, и ООН, и разного рода там европейские правозащитные, так называемые уже можно говорить организации, они все прекрасно все это знают. Время от времени, да, появляются сообщения, что они так, знаете, где-то между строк признают, что такого рода факты есть. Но мы нигде не видим каких-то последствий этого для Украины. Да? Никаких последствий нет. И то, что в очередной раз они сказали, что вот такие факты имеют место быть, а дальше-то что? Это ничем не закончится, да? Поверьте, западные средства массовой информации акцент на этом делать точно не будут. А со стороны политиков западных призывать Украину, ее хунту или военное руководство к ответственности за это тоже никто не будет. В этом можно не сомневаться. Ну да, это очередной документ ляжет в файл. Это одна сторона вопроса. Второе. Конечно, к этому нужно привлекать всячески внимание. То есть нужно делать ситуацию для этих бессовестных политиков Запада, которые не замечают всего этого, делают вид, что этого нет, Или в крайнем случае говорят, что это какие-то отдельные инциденты, которые не стоят там большого внимания. Ну, им надо делать жизнь максимально дискомфортной на всех площадках. Организация Объединенных Наций, в Европе, везде, где мы можем свободно говорить и высказывать свою точку зрения. Хотя они так, количество таких площадок для нас постоянно сокращают, это понятно. Ну, третье, ответка. Да, вы правы. Ответка должна быть. Ну вот сегодня ночью была ответка, и днем, кстати говоря, ответка прилетала. И чем больше такого будет, тем лучше. Главное не скатываться в звериное состояние и нормально в соответствии с конвенциями, с Женевскими конвенциями относиться к тем пленным, которых наши ребята берут на линии соприкосновения. И мы видим в последнее время, что несмотря на все усилия украинской пропаганды, да ведь украинцы массово сдаются в плен. Массово. Они уже прекрасно поняли, что все эти рассказы о каких-то зверствах в плену, которые над ними творятся, все это именно пропагандистская ложь. Украинцы массово сдаются, целыми подразделениями сдаются в плен. И, кстати говоря, не все, далеко не все хотели бы, чтобы их обменяли. Это тоже немаловажный фактор. И далеко не все хотели бы, чтобы их обменяли. Мы, кстати, такого рода примеров со стороны пленных российских военнослужащих ни одного не слышали. Даже украинская пропаганда не додумалась придумать такое. А вот то, что украинцы массово не хотят возвращаться на Украину, это факт. Уже множество таких примеров есть.
Это действительно факт. Это о многом говорит, потому что они не видят никакого будущего для себя там, в той плоскости, которая все
они
еще называется Украиной.
Они видят это будущее. Их, скорее всего, загонят в те же самые окопы. Они как раз это будущее хорошо видят, поэтому они предпочитают остаться живыми здесь, в России, и, может быть, когда-то воссоединиться со своей семьей, когда хунта киевская пойдет, чем сейчас поехать обратно на Украину и оказаться в тех же самых окопах, куда их загнали.
Андрей Александрович, достаточно любопытное заявление от польского премьера Дональда Туска поступило. Он указывает, что у европейских стран со временем будет все больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что, по его мнению, конфликт рискует затянуться. Какую цель преследует Туск, делая такие, мягко говоря, оторванные от реалий заявления?
Готовит общественное мнение к тому, что придется понести еще больше расходов. По всей видимости, именно эту цель он преследует. Ну, ведь мы с вами помним очень хорошо, мы слышали все эти заявления, что Россия вот-вот рухнет. Да, давайте вспомним начало конфликта. 22-й год, да, весна, лето. Нам говорили, что ну все практически, все. Экономике России осталось 2-3 месяца, Россия должна быть побеждена на поле боя, что это все колосс на глиняных ногах и так далее, и так далее. Чего мы только не наслушались. Я уж не знаю, сколько раз там переобулись все эти выдающиеся экономисты в Твиттере и прочих соцсетях, когда российская экономика демонстрировала рост все последнее время, а экономика Европы, ну, мягко говоря, стагнировала или шла вниз. А что происходит в Соединенных Штатах, ну вообще отдельный вопрос, как в их экономической, так и политической жизни. Вот. Россию на поле боя победить не удалось. Сейчас нам все политики западные хором говорят, что у них уже и денег, в общем, не так, чтобы много осталось, но оружия совсем нет. Все склады опустошили в результате помощи Украине. Там министр обороны Великобритании, что-то он сказал, что 2 недели, что ли, Великобритания могла бы воевать с Россией. Что-то такие у них апокалиптические прогнозы. Вот. Ну, что сказать. Туск готовит общественное мнение, в частности, своей страны. И надо понимать, что Туск – это такой евроинтегратор, известный достаточно, который во многом политику Евросоюза определял в период, когда конфликт происходил, начинался конфликт. Поэтому, ну, он ничего хорошего своим избирателям не обещает. Вот так я скажу.
Это правда. Вот еще какая интересная тема. Она у нас перекликается с первой частью программы. Абсолютно, как по мне, правительство российское планирует до конца текущего года сделать так, чтобы у мигрантов, которые приехали и работают в России, появились цифровые профили. Там будет вся доступна о них информация в единой информационной системе. Трудно, конечно, все это комментировать, но безусловное благо и здравый смысл здесь просматриваются. Как действительно отслеживать передвижение этих самых мигрантов, которые уже приехали к нам? И, опять же, вспомнить то, о чем вы сказали. Да? Один из подозреваемых в совершении теракта имел брата, который был, по сути, террористом. Как мы такое допускаем? Еще раз спрашиваю вас. И поможет ли вот этот механизм предотвратить подобного рода проникновение лиц?
Ну, как мы такое допускаем, я сказать не могу. Да-да. Это вопрос не ко мне. Да, мы не должны такого допускать. Это 100%. И взаимодействие со спецслужбами того же там Таджикистана, ну, если брать эту конкретную ситуацию, конечно, должно включать получение такой информации. Мы причем видели, ведь сейчас Таджикистан публикует, что в каких-то там их официальных данных было, причем опубликованных данных, была информация об этом брате этого террориста, который воевал в запрещенный ИГИЛ. То, о чем вы говорите, это проект. Проект, который, возможно, сначала будет реализован в каких-то отдельных субъектах федерации, потому что это непростая вещь, цифровой профиль. Речь идет о тех мигрантах, которые здесь уже находятся. Да? Давайте, чтобы наши слушатели не путались. Да? Когда вы говорите, как мы допускаем, что он въезжает, да? То есть мы не можем получить цифровые профили на всех иностранцев, которые хотят к нам приехать, но мы можем создавать такой профиль на тех, кто находится уже на территории Российской Федерации. Это сложная очень задача. Она может быть реализована только в результате очень такого тесного взаимодействия многих ведомств, Минцифры, и налоговой, и погранслужбы, миграционной, Министерства внутренних дел. То есть это очень многие базы должны быть объединены. И в итоге, вот какая идея, по крайней мере, закона, да, посмотрим, что в итоге правительство внесет. Я свое понимание в результате моих рабочих контактов с людьми, которые занимаются этим проектом. В результате у каждого иностранного гражданина, который находится на территории Российской Федерации, будет нечто наподобие QR-кода. Да? И когда любой сотрудник органов внутренних дел останавливает этого человека для проверки документов, он просто может считать этот QR-код, и у него появится вся информация о данном гражданине, который находится на территории Российской Федерации. Вот об этом идет речь. А как это будет реализовано, посмотрим. Я, как вы знаете, не очень люблю проекты комментировать, тем более проекты, которые даже не внесены пока еще в Государственную Думу. Многие вопросы в ходе нормального такого законодательного рабочего процесса, многие вопросы меняются, модифицируются, и поэтому как минимум стоит дождаться внесения. А лучше уже поговорить о данном проекте тогда, когда он будет принят в Думе и поступит в Совет Федерации. Но идея очень правильная. Я ее абсолютно поддерживаю. Думаю, что и мои коллеги-сенаторы ее поддержат. У меня было обсуждение с членами Совета по правам человека. Это, конечно, связано с защитой прав человека. И там тоже есть понимание и поддержка такого подхода. Поэтому надеюсь, что правительство в ближайшее время доведет эту идею до конца и внесет соответствующий законопроект в Государственную Думу.
Ну и к сказанному прямо хочется добавить, чтобы в этом QR-коде, если это будет именно так оформлено, прослеживались бы родственные связи, да, того или иного человека.
Это, конечно, сложнее, потому что эту информацию нужно получить за рубежом. В первую очередь тут будет информация о том, когда он въехал, каковы условия его пребывания, на какой срок он въехал, кто как бы запрашивал для него разрешение на работу. То есть весь объем информации, который наше государство получает. Конечно, хорошо бы, чтобы там была информация, которую нам предоставляют иностранные наши партнеры, коллеги, но для этого нужен определенный, давайте скажем так, уровень цифровизации там, за что мы, к сожалению, не отвечаем.
Это правда. Ну и еще одна инициатива от думской фракции — законопроект о запрете иностранцам создавать общественные организации в России. С одной стороны, хочется сказать, да, конечно, правильно, они же сюда работать приезжают. А с другой, если они здравые и нормальные граждане, не замеченные в какой-то криминальной, противоправной деятельности, то чего бы им, например, не создать общественную организацию за здоровый спорт, я не знаю, там, например, что-то такое. Что думаете, Андрей Александрович?
Ну, знаете, опять же, тут надо посмотреть. Я вообще не видел пока этот проект, не видел, что имеется в виду.
Справедливороссы предлагают.
Да. Но я скорее склоняюсь к позиции, что они ведь приезжают сюда с определенной целью. Да? А вряд ли цель это состоит в создании каких-то общественных организаций и структур. Одно дело, когда появляются люди, ну, правозащитники, адвокаты, которые помогают этим мигрантам как-то адаптироваться, устроиться, ассимилироваться здесь. Я это понимаю. Нужна ли для этого специальная общественная организация? Я не уверен. Я скорее такой подход, наверное, я бы скорее с таким подходом согласился, что иностранцы не могут создавать общественные организации. Но, наверное, участвовать в работе общественных организаций здесь, на территории России, ну, неправильно будет совсем запрещать. Хотя, ну, это такой, надо пообсуждать с коллегами в Думе. Я думаю, что мы, если законопроект действительно начнет движение свое в рамках законодательного процесса, мы это пообсуждаем. По крайней мере, такое рациональное, разумное зерно в том, что говорится, есть, мне кажется.
Ну и на неделе прозвучала инициатива от Минтруда. Ведомство предложило заключать трудовые договоры с мигрантами максимум на 2 года. Как вам эта инициатива?
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь очень сильно зависит от отрасли. В какой-то отрасли можно заключить контракт на 2 года, а кто-то из работодателей хотел бы более долгосрочные отношения иметь. Ну, мы, когда говорим о мигрантах, это часто мы понимаем разнорабочие, там стройка, там какой-то персонал домашний, это одно. Но есть, например, преподаватели вузов, сотрудники научных учреждений, да, и, конечно, когда люди начинают работу над каким-то большим проектом научным, который может не 2, а там 5, 10, 15 лет продолжаться, но должна быть возможность у работодателя установить более долгосрочные отношения с этим работником, неважно, гражданин России это или гражданин иностранного государства. То есть, мне кажется, здесь это очень сильно зависит от того, в какой отрасли человек работает. Понятно, что мы должны понимать, чем гражданин занят. Да, если у него истекает контракт, нет никакого другого основания оставаться здесь, он должен покинуть пределы Российской Федерации, может быть, заново уехать. Но почему для всех 2 года? Ну, тоже подлежит обсуждению. Мотивацию Минтруда, мотивация их понятна, абсолютно понятна. Обсудим. Это такой тоже нормальный рабочий вопрос.
Мне кажется, у этой истории вот есть такой, знаете, бэкграунд, когда буйно начала развиваться отрасль доставки, чего бы то ни было, мы сразу почувствовали, что туда переток мигрантов произошел.
Это ровно, так и есть.
Ровно почувствовали, потому что у нас дворы стали хуже убирать.
Ну и доставка, но, к сожалению, еще в доставке очень много криминала, потому что доставляют то, что не продается через интернет. Давайте тот же самый алкоголь вспомним. В каком количестве он достается? Да, у нас вроде бы мы все делаем вид, что торговли алкоголем в интернете нет. Это же запрещено по закону?
Запрещено. Мы с вами обсуждали, да, верно.
Мы это обсуждали. Ну, давайте, вот сейчас закончится программа. Забейте в свой смартфон. Да, купить алкоголь, там, типа, доставить. Да вам он доставят куда угодно.
Это именно так, да.
Через час, через два приедет, как правило, это будет мигрант. С большой долей вероятности вы получите контрафактный алкоголь. Более 50% такая вероятность, по данным Минфина, он делал специальное обследование на эту тему. Но только, к сожалению, у наших коллег в Министерстве внутренних дел, и это действительно так, просто нет ресурсов контролировать эту сферу. Ну, нет такой возможности, да, ловить эти тысячи, десятки тысяч курьеров, которые разносят все, что попало людям.
Хотя бы потому, что в МВД нехватка...
Миграционная политика должна быть другой. Ей нужно, конечно, более жестко заниматься. Это так. Как минимум тот вывод, с которым, я думаю, мало кто будет спорить.
Без сомнений. И просто добавлю, что в МВД по-прежнему острый дефицит. 100 тысяч человек, сотрудников не хватает, говорили в высшем руководстве ведомства. Спасибо большое, Андрей Александрович. Сенатор Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.